Батон Иван, каких мест вам не хватает из советского Тбилиси?
Есть такие. В первую очередь это кафе «Метро». Я не знаю, помните или нет, но в Тбилиси в самом центре был кафе «Метро», который был разрушен для того, чтобы построить гостиницу, тогда называлась «Иверия». Это кафе я помню хорошо, потому что там официанткой работала всемирно известная женщина по имени Джулия. Вы помните такой экстрасенс советского масштаба? Так она вылечила моего брата в один сеанс от кайморита. Это было превосходное место. Мне уже тогда было жаль, что его не стало. Потом, конечно, это Воды Лагидзе. Воды Лагидзе его нет, чем есть, потому что Воды Лагидзе, может быть, нам казали, что они очень вкусные. Такая ароматная, эмоциональная, единственная в мире и так далее. В тот день думаю, что это не Кока-Кола и не Пепси-Кола намного лучше. Даже тот вариант, который остался. Но вот что произошло. Человек, который этим делом руководил, пошел работать в Кока-Колу. Это предательство я никогда не забуду. А также кинотеатр, который назывался «Газопули» или «Космос». Это были два кинотеатра в городе Тбилиси, где шли только старые, так называемые, трофейные фильмы. Там обычно было человек 10-20 в зале. То есть это были не самые популярные фильмы, но это была классика мирового кино, и это были места, где ходили только самые такие утонченные знатоки кино. Мы так считали. А также, конечно, это касается дома кино. Туда привозили совершенно новые фильмы. Я помню, в один день я посмотрел сразу несколько шедевров. Это «Пес не отец», «Амар Корт» Феллини, а также «Заводной апельсин». Знаете, туда попасть тоже было нелегкое дело. У меня был просто друг, отец был руководителем Центра Союза. И я очень этим пользовался. То есть у меня от Советского Союза не хватает элитарности. Сейчас все доступно. Я помню, однажды один советский диссидент, находясь уже в Соединенных Штатах, сказал такую вещь. Тут я никому не нужен, и мной никто не интересуется. А там мои даже неталантливые рассказы читали в КГБ на высшем уровне. Чувство советскости, так сказать, непринадлежности Советскому Союзу, и вызывающее, это чувство вызывало гордость.
То, что вы перечислили, плюс условно Мимино, плюс условно Динамо Тбилиси, это такой образ советской Грузии, такой просто киношный. Что не так было в этом уюте?
Когда я вспоминаю вообще Советский Союз, это знойный день, и некуда идти. Денег нет, все дни рождения кончились, театры выставили, последняя премьера уже прошла, последний хороший грузинский фильм посмотрели, и все. И больше ничего нет. То ли выпить чашку чая или кофе, или то ли застрелиться. То есть это очень по-советски. Отсутствие новостей. То есть ничего не происходило очень долго. Например, выставили успехи или успехи тбилисского «Динамо». Что это означает? Это означает 2-3 матча в течение года. Все. А все остальные 365 дней они были советскими, то есть ненасыщенными, никак не интересными. Учеба, например. Я учился в одном из хороших университетов Советского Союза. Это государственный университет Тбилиси. Чему нас обучали? Когда я вспоминаю, какие хорошие люди обучали таким плохим вещам. Например, даже такая вещь, как русская литература. Что может быть лучше литературы? Любой, там уже русская. Язык знаешь, можно читать. А что я читал? «Цемент» Гладкова. Или «Битва в пути». Я помню все эти ужасные вещи. Так что, да, была дружба. Друг — это кто? Вместе с которым ты читаешь «Континент», например, который раздобил где-то. Или читаешь какой-то нибудь журнал на грузинском, тоже был сам издат. Это «Звезда Гамсахурди». И «Мера Бакустава» и так далее. Я всех их знал. Кстати, в этом отношении ничего не изменилось. Я опять всех знаю. То есть были хорошие дни, когда что-то происходило. Или получил журнал, или кто-то что-то рассказал. Или рассказал хороший даже анекдот. А, кстати, ностальгия. Нет никаких хороших анекдотов сейчас. У нас анекдотические руководители. Президент Грузии, премьер-министр Грузии, председатель парламента. Все они анекдотичные, но о них не слагают анекдотов. Надо, не надо. Они и так, они сами, без художественности, без словесности, без крутости. Они и так смешны, но они не так красиво смешны, как Брежнев. Для того, чтобы создать Брежнева, нужна была такая огромная страна и годы. Он накапливался, накапливался, и потом, в конце концов, он сказал, нефтяники солнечного Афганистана, он выступал в Баку, помните? А в Тбилиси он сказал, не подвели тбилисские динамовцы, не зря мы за них болели. И все смеялись, потому что все понимали, что он уже не может болеть. Он может болеть, по большому счету, но не за Тбилисской динамовцы. Да, у нас были тогда успехи. И самая главная боль, я помню, тогда была. Мы обыграли Вестхэм в Лондоне со счетом 4-1. И я достал газету «Гардиан». А там написано, русские предложили совсем другой футбол. В Грузии все ужаснулись. И тогда я не понимал, что я тогда не был грузином. Я был русским. Мы так и чились, что вот мы грузины, мы не русские. Но когда я приехал в Испанию после Советского Союза, и я попал в Барселону, первые слова, которые я услышал, «Каталония – это не Испания», я сразу вспомнил. Это мои слова. Когда кто-то меня спрашивает, где я нахожусь, я говорю, это Грузия, это не Советский Союз. Но я ошибался.
Насколько это было повсеместно 30 лет назад? Если оценить осознанное желание страны уйти из Советского Союза по шкале, где, скажем, России будет 0, да, а Прибалтика 10. В Грузии какую бы оценку вы поставили?
Я очень хорошо помню, когда это случилось, потому что это случилось в один день. От 0 до 10. Мы грузины, у нас так не происходит. 4 потом 5 или 7. Нет. У нас или 0, или 10. Итак, если вы спросили бы 5, 6, 7, даже 8 апреля 1989 года, что вы хотите? Максимум – это культурная автономия. То, что мы и так имели. Хорошие фильмы, футбольную команду, и чтобы нас русскими не называли. 10 числа все это перевернулось. Первым делом Шеварднадзе тогда догадался, что убрал комендантский час сразу. Он сразу понял. Но в этот день уже Шеварднадзе был никем. Уже Грузия захотела. Мы даже почувствовали. Но нам не повезло. У нас были радикалы, которые сказали, что литовский путь – это неверный путь. Но сейчас мы знаем, какой путь неверный. Но по-литовскому мы не могли. Лучшие поборники против коммунизма – это, конечно, либерализм. В Грузии либералов было человек 300, может быть. Сейчас меньше. Так что не либерализм победил у нас Советский Союз, а очень махровый такой национализм. Стыдно даже вспоминать, как наши говорили. И как мы поступили с осетинами, с абхазцами. Нечего поделать, потому что мы не готовились. В Грузии только, могу с гордостью сказать, что были какие-то люди, которые сидели, но мы были в очень большом меньшинстве. Когда приехал Сахаров и сказал, что это наши дети и те, которые убили, убивали и те, которых убили, мы его не поняли. Кстати, в этом отношении я этого человека, который очень уважаю, для меня он как Бог, но, конечно, он не то говорил. Это были не наши дети. И к нам привезли убийц.
Вы сказали про национализм, который победил 30 лет назад. А вы узнаете этот национализм сегодня на проспекте Руставели 5 июля? Или это другой национализм? Или это уже какая-то мутация, которая потеряла какие-то свои родственные связи с тем, что победило тогда?
Я думаю, что тут, конечно, самое главное процентное соотношение. Те звери, которые выступали этого числа, может быть, представляют какой-нибудь 3-5% нашей нации. Тогда это было 95%. Точно, точно. Все были националисты. Вспоминая себя, конечно, я тоже ловлю себя на то, в каких-то вопросах я тоже не разбирался. Например, у нас всегда было уважительное отношение к абхазам. Больше. Но в Грузии никто никогда не считал людьми осетин. Были такие гнусные анекдоты. Считал, что осетины годятся только для того, для чего, кстати, годились скифы для греков, то есть полиция. И мне стыдно, мне стыдно. Я хорошо помню, когда стало совсем стыдно. Это когда мы вышли на Олимпиаду, а и было СНГ. У Советского Союза нет, но нет команды Грузии. И грузин победил. И он сказал, я не встану на это место, если не будут поднимать грузинский флаг и не споют грузинский гимн. И ему уступили. Это был Хабелов, осетин, грузин. И мне тогда стало совсем стыдно. В Грузии, может быть, с либералами туго, но с фашистами тоже туго.
А если спрошу шире про вот тот консерватизм 30-летней давности? Ведь Грузия, если я правильно понимаю, да, была тбилисская элита, которая все осознавала и была готова, и была достаточно большая прослойка вполне себе консервативного плана, как мне казалось, одна из самых консервативных в Советском Союзе. Видите ли вы этот консерватизм сегодня еще? Или тоже случилась какая-то мутация?
Мутация случилась, конечно. Я бы сказал так. Основная часть молодежи Грузии – это нормальная молодежь. И это так странно, потому что мы ничего не делали для того, чтобы это так было. В гражданском отношении Грузия очень отсталая страна. Но молодежь, она сама ушла вперед. Конечно, те тоже молодые, которые избивают. Но обратите внимание, это не совсем та молодежь. В смысле, не совсем молодые. Не 20. 30-35. Вот это проклятое поколение. А потом идут, ну, я обучаю в 3 университетах, я не могу ошибиться. У меня есть в группе по 100 человек. И среди этих 100 человек все либералы, не то что там не консерваторы. Но правда есть у этой молодежи другие недостатки. Они очень клянчат всякие отметки. Так не было в мое время, но в гражданском плане да. Я думаю, что это улучшение, потому что они отходят от церкви. Церковь – это ужас, это не сегодня ужас. 300 лет они ничем другим не занимаются, как оправдывать правительство и клянчить деньги.
Церковь стала каким-то компенсатором потерянному центру консерватизма советского?
Совершенно верно, но дело в том, что с церковью легко, потому что они не требуют ни чистоты, не преданности, не безгрешия и так далее. Они требуют только денег. Так, это уже не церковь. Я говорил с епископом. Он говорит, я богатый человек. А что сделать, если Бог дал мне вот такие наклонности? Я хочу в бизнесе. Я говорю, а по поводу верблюда ты помнишь? Что он не пройдет туда. А, там ничего нет. Епископ говорит.
У вас-то были какие еще эстетические разногласия советской власти? Вот если вы начнете про эти разногласия рассказывать своим студентам, они что-нибудь поймут? Или это все? И, к счастью, уже для них марсианские хроники.
Мои студенты задают такие вопросы, что да, это для них марсианские хроники. Они говорят, если так плохо было, почему не уехали? Они не могут это понять. И это хорошо. Они ничего не боятся. Я, например, тоже вроде не боялся. Я помню, что 1978 год и 14 апреля. Это день, когда грузинские студенты вышли на Руставели в поддержку статуса грузинского языка в грузинской конституции. Помните, принимали конституцию Советского Союза, а также принимали конституции республик. И у нас была 75-я статья, где говорилось, что грузинская СССР – государственный язык грузинский. И они взяли и вынули эту статью, и бурлила вся страна. Там писатели выступили, некоторые другие, были шутки, были серьезные вещи. И вот мы, студенты, договорились, что они будут выступать. Я тогда был преподавателем молодым. И мои студенты чем занимались, я знал. Но об этом знали и другие. И вот ночью ко мне пришел Акаки Бакхадзе, это очень известный грузинский деятель, лекции которого были популярнее даже лекции Мамардашвили. Этот человек, конечно, не был уровня Мамардашвили, был глубокий грузинский националист, кстати, но был очень хороший человек и очень отважный. И он пришел ко мне домой в 2 часа ночи, и он сказал: ты ничего не знаешь, ты ничего не помнишь. Тебя тогда не было, а в 56-м они сделали так и так, и завтра вас всех расстреляют. Так что не выводи людей. Я говорю, я никого не вывожу, я иду за ними. Сзади, кстати, а не впереди, чтобы они понимали, что это их акция. И он чуть не плакал, потому что вы их не знаете. Вот сейчас я это рассказываю своим студентам, они не понимают вообще, о чем разговор. Выступить на митинге, даже после того, как их избивают и арестовывают на 5 лет, они гордятся этим. Это для них новая борьба. Это как я гордился тогда, что я читал «Континент».
Долгое время считалось, что те, кто не успели в 91-м, как Балтия, все, для них окошко закрылось. Но вроде бы у вас появился шанс, как бы начались реформы в начале 2000-х. Но тоже в итоге все свернулось, и мне кажется достаточно символичным, что сейчас этот человек тоже заигрывает с церковью. Это какой-то замкнутый круг, это какое-то проклятие? Или все-таки есть какой-то шанс, и, допустим, с вашими студентами, может быть, позже получится получше?
Я думаю, что шанс есть. Да, конечно, в 90-х шанса не было на самом деле. Это была мечта, но невозможно. С этим народом Литву... Нет, я там жил, хорошие люди, конечно, но это не мы. Еще лучше эстонцы.
Они как бы даже давали понять, что для них их национализм на самом деле был способом такого лукавства. Национализм как локомотив реформ. Он исполнял служебную техническую функцию в чем-то. У вас почему так не получилось?
Потому что у нас не было независимости на память ни у кого. Там живы были люди, я с ним сидел. Второе, очень важное. Первая грузинская республика, до того, как, кстати, первая грузинская республика убила Илью Чавчхадзе. Так что грузинский национализм никогда Жордания своим лидером не признавал. Мы плевать хотели на первую грузинскую республику. Вот только сегодня мы начинаем говорить, что там что-то хорошее тоже было, там была конституция и так далее. Но это люди, которые подготовили убийство Ильи Чавчхадзе, теоретически. Меньшевики подготовили, большевики сделали, потому что это люди тела. И в этом плане та независимость ничего не значила. Так что Грузия на самом деле 800 лет не имела никакой независимости. И нет людей по сей день, которые верят, кроме молодых.
Когда вы почувствовали, что с вами разговаривают уже не как с постсоветской страной? Когда вы стали Грузией как Грузией?
Вот когда начали свои собственные ошибки совершать. Когда мы совершали ошибки, это были ошибки американских руководителей. Например, Чейни думал, что можно так, а Кондолиза Райс, она думала по-другому. Миша Саакашвили поверил в Чейни. И когда мы совершали ошибки, надеясь на кого-то там, или в Москве, или где-то. А сейчас мы начали совершать свои собственные ошибки. Несмотря на то, что я, конечно, ужаснулся, когда выступила посоль Соединенных Штатов, сказала, не назначайте судей. Стратегический партнер говорит, не делайте. Они взяли и назначили. Мне было обидно за страну, но стало понятно, что произошло. Они осмелились на собственную ошибку.
У меня последний вопрос, на мой взгляд, очень важный. Что не так с водами Лагидзе?
Сегодняшний? Да. Это реплика. Это воды Лагидзе, которые были сделаны по воспоминанию. Ну, например, я примерно в день читаю 100 стихов. Мне присылают, потому что я вроде как для кого-то авторитет. И все они написаны одним поэтом, который умер давно. Галактион Табидзе, 20 века, величайший поэт. И многие пишут под Галактион. Но нет ни одного случая, чтобы у меня было сомнение, может, это на самом деле он. Потому что его невозможно повторить. Воды Лагидзе – это не только вкус. Это Брежнев в Кремле, это Андропов в КГБ. Вы понимаете,
это ремейк старых советских фильмов?
Да, да. Я помню, однажды был хороший грузинский фильм «Пил певчий дрозь» Йосилиани. И я читал рецензию «Гюманита Диманш», когда эти «Гюманита» и «Клюнита» поступали. Для нас это было тоже Европой какой-то. Но искаженный носит. И там было написано, что этот фильм как холодный душ после этих дурацких французских фильмов. И вот этот холодный душ, его невозможно представить без Советского Союза. Это не искусство на самом деле. Это советско-зависимое искусство. Вот почему нет грузинских фильмов сегодня, хотя кое-что появляется, но не такие великие, как тогдашние, потому что тогдашние были точно зависимыми. Вокруг Советский Союз, а на экране какая-то видимость другой жизни. То же самое с литературой. Особенно хочу сказать, вот русским повезло. Русские писатели писали в ящик. Нет ни одного, ни одного ни одной страницы, написанной ящик грузинскими писателями, потому что они умудрялись все это печатать в советское время как-то. Эзоповским языком, с помощью Шеварднадзе, там сняли фильм на деньги Шеварднадзе, кстати, КГБ был против, зато Шеварднадзе был за, я имею в виду покаяние. Что мы получили? Мы получили литературу. Ничего не осталось. Последние романы Нудара Тумбадзе – это смехотворно, читать невозможно. Это вообще смесь коммунизма и церкви. А сегодня у нас есть, по крайней мере, 5 очень хороших писателей и, может быть, 10 совершенно нормальных поэтов. Тогда самые лучшие живут за рубежом. Я имею в виду, что если есть продвижение в литературе, есть маленькое продвижение в спорте. Это не с помощью Шеварднадзе. То есть наши нынешние власти девать хотели и на спорт, и на физкультуру, и на культуру.
У нас самостоятельный рост.
Да, это самостоятельный. И ошибки свои появились, и свои поэты появились.